Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Нападение на здание парламента в Чечне. Достижения каких целей добиваются лидеры вооруженного подполья, организуя такие диверсии? Лидеры Франции, Германии и России обсудили проблемы международной безопасности на встрече в Давилле. Что это за новая политическая конфигурация? Треугольник Париж-Берлин-Москва. В Москве один за другим проходят небольшие международные кинофестивали. Какие изменения в российском кинопроцессе они отражают? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 19 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В результате нападения во вторник утром на здание парламента в Грозном по меньшей мере 6 человек убиты, 17 человек ранены. Власти Чечни, впрочем, дают другие данные. 5 погибших и 2 раненых. Никто из депутатов не пострадал. Тем не менее, Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России возбудил дело по 5 статьям, одна из которых — покушение на жизнь государственных деятелей. В городе усилены меры безопасности. Нападение произошло, когда в Грозном находился министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
В результате нападения боевиков на здание чеченского парламента были убиты 2 сотрудника милиции, охранявшие здание, а также завхоз парламента. Ранены 17 человек. Нападение произошло во вторник утром, когда в городе присутствовал министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Депутаты от Свердловской области оказались непосредственно в самом здании парламента. Они собирались встречаться с чеченскими коллегами. Никто из депутатов не пострадал, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Да, мы запустили 2 группы по 6 человек. Это из СОБРа, ОРБ-2, и из ОМОНа 6 человек. Они буквально за 15 минут полностью уничтожили бандитов, вывели всех депутатов. И хвала Всевышнему, при проведении операции у нас не было ни потерь. Вот когда они заходили туда, они убили 2 милиционеров и 1 работника.
До сих пор точно неизвестно, 3 или 4 было нападавших. Разные информации на этот счет располагают в Следственном комитете при прокуратуре России, а также в Национальном антитеррористическом комитете. В живых не осталось ни одного боевика. Таким образом, во вторник утром на территории парламента погибли по меньшей мере 6 человек. В Следственном комитете по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам возбуждено дело по 5 статьям Уголовного кодекса России, включая покушение на жизнь государственных деятелей. Министр МВД Рашид Нургалиев похвалил участников спецоперации.
Особо я хотел бы здесь подчеркнуть, насколько эффективно и быстро сработала чеченская милиция. Насколько сразу были приняты управленческие решения, хочу сказать, что такая оперативная обстановка, она бывает крайне редка. Почему-то потому, что здесь стабильно и безопасно.
По мнению политолога Руслана Мартагова, подобные события говорят наоборот о том, что правоохранительные органы не справляются с обеспечением безопасности в республике. Он в этот момент тоже находился в Грозном.
Я был там в Старопромысловском районе. Стрельба была интенсивная. Слышал один взрыв, но мощный такой взрыв был. Не похоже было, что просто гранату взрывают. Похоже было на шмель. Туда подтянуты, значит, и федеральные силовые структуры, и местные силовые структуры, военные. В общем, там не разберешь пока, что к чему.
Чем вы связываете вот нападение боевиков на здание парламента?
Ну, это общая тактика боевиков. Именно после выхода из Эмирата чеченские боевики активизировались. Я считаю, что на сегодняшний день они просто показывают вот нападение на Хосе-Европе, нападение, значит, на парламент, что все утверждения и федеральных силовых чиновников, и местных силовиков о том, что они полностью контролируют республику и все такое прочее, что все эти утверждения оказываются, мягко говоря, далеки от действительности, и боевики это доказывают сейчас.
Активные действия боевиков возобновились после того, как один из лидеров чеченского подполья Хусейн Гакаев отказался от присяги лидеру Доку Умарову и вышел из так называемого «Имарата Кавказ». На прошлой неделе один из лидеров чеченских сепаратистов, проживающий в Лондоне Ахмед Закаев, присягнул на верность Хусейну Гакаеву, распустив так называемое правительство Ичкерии и сложив в себя полномочия премьер-министра. В настоящее время чеченские власти разыскивают Хусейна Гакаева и его сподвижников за другое громкое дело – нападение на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центаруй. «У нас дойдут руки и до Закаева, и до Хусейна Гакаева, да до Кумарова», заявил Рамзан Кадыров. Утреннее нападение не помешало плановой работе парламента, на которое приехали глава республики и министр МВД. Насколько контролирует ситуацию в Чечне глава республики, и связано ли это нападение на парламент с недавней сменой лидеров в северокавказском подполье? Об этом говорит обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Честно, что первое, что приходит в голову, это последние изменения внутри вооруженного подполья в Чечне. Все тортурбации, все коллизии между Умаровым, Гакаевым и так далее. И я думаю, что, безусловно, это демонстрация силы, это некий вызов, который подполье проделывает довольно-таки часто. Важно то, что это удалось сделать. Оборона Грозного основана на страхе и, в общем, доносительстве. Да, это достаточно эффективная тактика, потому что любой, кто может быть заподозрен, рискует оказаться в подвалах УКД. Но, как показала практика, именно эта система легко плодит всех, кто при случае может оказаться помощником и пятой колонны. Думаю, сейчас некоторое время ресурс нового руководства вооруженного подполья будет о себе давать знать. Не думаю, что такие крупные операции, как захват Грозного или Грозного парламента, станет какой-то регулярной реальностью. Вот. Но они будут довольно долго о себе давать знать. Мне кажется, что будет цепь неких мелких захватов, мелких диверсий, которые будут перемежаться с достаточно впечатляющими мероприятиями. Но все это вызовет, безусловно, внутриполитические проблемы для самого Кадырова. Потому что то, что сегодня произошло, показало, что он контролирует гораздо меньше, чем принято об этом говорить.
Зданию парламента, который подвергся нападению боевиков во вторник утром, по словам очевидцев, нанесен значительный ущерб. На стенах видны следы выстрелов, на нескольких этажах выбиты стекла, в некоторых местах разрушены внутренние перекрытия. На подступах к парламенту в Грозном стоит бронетехника. Меры безопасности усилены во всем городе. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Нападение на парламент произошло в начале рабочего дня, когда депутаты планировали начинать свои рабочие встречи. На одну из них приехала делегация от законодательства. Собрания Свердловской области. В ее составе был депутат от партии «Справедливая Россия» Игорь Данилов. Он рассказал моей коллеге Евгении Назарет, что происходило в здании парламента и вокруг него.
Где именно вы находились и как узнали, что на здание парламента совершено нападение?
Сегодня в 9 утра у нас должна была состояться встреча по плану с парламентариями Чеченской Республики. Ровно в 9 утра, когда все мероприятие должно было начаться, прогремел взрыв. Потом уже, как выяснилось, это террорист-смертник забежал и взорвался в здании парламента. Ну, здесь здание парламента из двух частей. В одном здании мы находились, и там, где должно было проходить все мероприятие. Второе здание, где работают депутаты и их кабинеты. Так вот, смертник забежал в здание то, где работают депутаты. С ним еще было несколько человек, трое или четверо. Завязался бой, начался обстрел парламента из автоматического оружия, из гранатометов. Естественно, кто были в охране парламента, в ответ начали стрелять. Завязался настоящий бой. Мы быстренько вышли из своих комнат, отошли от окон и находились в коридоре, я имею в виду наша делегация. Были ранены, слава богу, из наших никто не пострадал, из сотрудников, видимо, аппарата парламента. Молодой человек раненый, подняли к нам его на второй этаж. Оказали там помощь, насколько было возможно. Он не сильно был ранен. Где-то на протяжении часа-полутора была постоянная перестрелка. Через полтора часа к нам зашел ОМОН. Нас под прикрытием ОМОНа эвакуировали. Через подвальное окно вытащили нас. Слава богу, раненого тоже эвакуировали.
А какая обстановка была в это время в городе, вокруг самого здания парламента?
Пока на улице мы перебегали короткими перебежками, заметил, что очень большое количество милиции, военных, БТРы подъехали, убитые есть, видел я. Здание парламента очень серьезно обстреляно, видно, что выбиты все окна, стены пострадали. Когда мы уезжали, был настоящий бой.
Почему вообще группа депутатов из Свердловской области в эти дни решила посетить Чечню, познакомиться с парламентариями Чечни?
Это уже не первый визит. И наши парламентарии уже были в гостях Чеченской Республики, и депутаты Чеченской Республики приезжали к нам в Свердловскую область. Вообще, посмотреть, что здесь происходит в Чечне, рассказать, что здесь хорошая мирная жизнь, можно сотрудничать, установить деловые контакты, установить культурные связи, одним словом, подружиться.
После того, как вы попали в эту переделку во время визита в Чечню, изменилось ли ваше впечатление от Грозного и мнение об обстановке в республике?
Конечно, впечатление неприятное, но на самом деле здесь, ну, я же тоже это видел своими глазами, но здесь нормальная мирная жизнь. Люди ходят, я не знаю, гуляют по улицам, девушки там, молодые люди. Вполне мирная, нормальная жизнь. Отстроен город, причем он очень впечатление производит. Сложилось у меня большое такое вот убеждение, что люди, с которыми мы общались, они действительно хотят мирной жизни, они хотят нормальной жизни, хотят установить взаимоотношения со всеми регионами России. Ну, к сожалению, видимо, есть силы Чеченской Республики, которые не хотят стабильной ситуации, хотят эту ситуацию дестабилизировать.
Говорил депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов. Эксперты связывают нападение на административное здание в центре Грозного с попыткой лидеров вооруженного подполья заявить о своей боеспособности после периода, связанного с расколом и борьбой за влияние между командирами полевых формирований. Политолог Тимур Музаев в целом считает попытку диверсии в парламенте Грозного неудачной, однако считает, что тактика вооруженного подполья в ближайшее время не изменится.
Попытка захвата парламента должна быть наиболее крупной акцией сил сопротивления. В центре Грозного захват административного здания одного из центров власти. В общем, это такая демонстративная акция, которая должна подтвердить была силу, влияние и способность сопротивления, носить удары по пророссийской власти на Северном Кавказе, в частности, в Чечне. По всей видимости, результаты должны были быть более яркими. Судя по результатам, акция сопротивления провалилась и была подавлена, довольно успешно подавлена правоохранительными органами Чечни в самом начале. Участники организатора акции планировали захватить депутатов парламента и взять их в заложники, вести с федеральным центром, либо с правительством Кадырова какие-то переговоры по политическим мотивам. Вот этого не получилось, участники акции были уничтожены, никто из депутатов парламента не пострадал, в том числе председатель парламента.
Вы думаете, такой малочисленной группой можно было рассчитывать захватить большое здание парламента, учитывая, что все-таки там кругом охраны огромное количество? Или, может быть, участники этого нападения планировали только на пропагандистский эффект? То есть это были, собственно, смертники, которые понимали, что они погибнут, но вот для того, чтобы была такая широкая огласка у этого случая?
Это были, естественно, смертники, естественно, они не рассчитывали на какие-то уступки со стороны федерального центра, но я думаю, что результатом должно быть не просто нападение, а захват хотя бы нескольких членов парламента. Зная вот систему охраны и зная вот как функционирует система безопасности парламента, можно было предположить, что даже группа из нескольких человек могла бы захватить существенную часть этого здания. Во всяком случае, контролировать ее.
А Рамзан Кадыров – это чеченский лидер, который утверждает, что он контролирует все и вся на территории Чечни. Как такое может случиться в условиях, когда город, в общем, нашпигован и телохранителями Кадырова, и представителями других силовых структур чеченских?
Мнение о том, что город Грозный, либо республика, находится под каким-то тотальной охраной, несколько преувеличено. Вот то, что произошло в стенах парламента, то есть ликвидация попытки захвата парламента, свидетельствует о том, что все-таки Кадыров более эффективно справляется с обязанностью правоохранителя, с обязанностью обеспечения безопасности, чем это делали федеральные службы.
Будут какие-то последствия у этого инцидента, как вы считаете?
Я думаю, что кроме временного усиления охраны правительственных зданий, вряд ли.
Такого рода события как влияют на авторитет Рамзана Кадырова? Вооруженная вылазка подавлена, вы правы. С другой стороны, сам факт того, что она имела место в самом центре города, не может не сказаться на авторитете руководителя республики.
Я думаю, что здесь уже дело не о самом факте нападения или быстрой ликвидации нападения, а о способности пиарщиков перекричать друг друга. То есть, с одной стороны, будут доказывать, что Кадыров не способен контролировать, поскольку случился такой инцидент. С другой стороны, представители Кадырова, с другой стороны, будут указывать на быструю, бесполезную ликвидацию этого нападения. Таким образом, я думаю, что здесь дело даже не в самом инциденте, а кто наиболее эффективно использует информационное пространство для раскрутки своих целей.
Вооруженное подполье способно совершать сколько-нибудь крупные вылазки диверсионные?
По всей видимости, время крупных, когда вооруженная оппозиция захватывала целые населенные пункты, оно прошло. Попытка захвата парламента в Грозном показывает, что сейчас оппозиция переходит к таким спорадическим отдельным акциям, которые должны, в принципе, иметь большой личный резонанс.
Все это похоже на такую чеченско-чеченскую или кавказско-кавказскую схватку. Федеральный центр как-то не участвовал вообще в этом инциденте.
Федеральный центр, в общем, с лёжечным хладнокровием обычно наблюдает за событиями на Кавказе, если это не касается вот интересов, личных интересов федеральных чиновников. Если в центре нету желания, скажем, убрать или как-то потеснить регионального лидера, то эти события обычно остаются без всяких последствий.
Говорил чеченский политолог Тимур Музаев. Сегодня было совершено нападение на здание регионального парламента в Грозном.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остается ли Северный Кавказ взрывоопасным регионом России? Об этом в день нападения боевиков на чеченский парламент говорим с политологами Евгением Ихловым и Алексеем Малашенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 октября. Юридическое сообщество России выступило с критикой реформы следствия, которая была начата по инициативе президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Новый Следственный комитет, как планируется, согласно этой реформе, будет работать вне системы прокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности или службы наркоконтроля. Единый самостоятельный Следственный комитет должен получить правовую основу после принятия специального закона, может быть, уже до конца этого года. Эксперты приходят к заключению, что президентская идея о едином следственном комитете недоработана, и многие положения проекта этого закона наводят на мысль о монополизации следствия в России. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Обсуждение этого закона в обществе и в парламенте чрезвычайно необходимо, убеждены юристы. Необходимо потому, что от этого закона зависит жизнь каждого из нас. Будем ли мы бояться каждого стука в дверь или того, что нас могут прямо из вагона метро отправить на Соловки, или мы будем защищены, зависит именно от этого закона. Такие слова приводит в качестве аргумента член независимого экспертно-правового совета, заслуженный юрист РСФСР Юрий Костанов. Он выступает за введение, а точнее за возврат в Россию института судебного следствия. Это значит, что следователь должен подчиняться только суду и никому более.
На сегодняшний день у нас нет ни объективного, ни независимого реально суда, у нас нет реально независимых следователей. И то, что сейчас пытаются сделать, выделив следователей из системы прокуратуры, это такой вот односторонний шаг, потому что зависимость следователя от спецслужб не менее опасно, чем зависимость его от прокуроров. Сегодня, говорят, он должен найти, он ничего не должен искать и раскрывать. Для этого существует угрозыск, там, департамент экономического чего-то и так далее. Бывший АБХС. Степень независимости должна быть такая же, как у судьи. Но хотя бы вот в законе, чтобы было написано, что на меня никто не может надавить, никто не может мне помешать, что все обязаны мои требования удовлетворить. Фигура следователя, ее нужно поднять. Лучше всего, чтобы это был следственный судья.
Действительно, если во главе Следственного комитета будет стоять человек, назначенный президентом, о каком независимом следственном органе может идти речь? Юристы убеждены, что сперва в России законодательно должны быть введены гарантии независимости, а уже потом создан единый Следственный комитет. Кандидат юридических наук, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Тамара Морщикова отмечает, что основной, в кавычках, революционный шаг в проекте нового закона в том, что из фразы «Следственный комитет при прокуратуре» авторы убрали слова «при прокуратуре». Морщикова указывает на различные странности нового законопроекта.
Закон, как он предложен, консервирует недостатки системы. И поэтому, конечно, он не может привести к кардинальному ее улучшению. Что это такое? Отнести к основным задачам Следственного комитета совершенствование нормативно-правового регулирования в его сфере деятельности. Значит, мы продолжаем закреплять принцип, согласно которому каждый реформирует себя. Невероятной широты полномочия получил председатель Следственного комитета. Установлен перечень всяких награждений, которые может получить работник Следственного комитета. Председатель может дополнительно устанавливать не предусмотренные законом поощрения. Ну, может быть, он в баню поведет этого работника, я не знаю, там, предложит ему какие-то интимные услуги. Вы посмотрите, на какой уровень задраны гарантии независимости работников Следственного комитета. Не допускается все. Задержание, привод, досмотр. А мы что, не знаем, что следователей нужно за руку хватать, когда они взятки берут? Это, по сути, уровень гарантии судьи. Следственный комитет не руководит. прокуратурой. Вот исходя из этой грубо совершенно так выраженной идеи, очень многие замечания могут быть сделаны конкретным текстом закона. Председатель Следственного комитета и вообще все это начальство, они не могут подменять законодателя. Есть вещи, которые могут регулироваться только на уровне закона.
Коллега Тамары Морщиковой, юрист Юрий Пастухов, также нашел в законопроекте много несуразностей. И одна из них – всеобщая забывчивость законодателей.
Самое интересное, что нас как-то совершенно забыли документ Верховного Совета РСФСР, пусть расстрелянного, но тем не менее Верховного Совета, который концепцию судебной реформы в 1991 году действительно принял. Ее никто не дезавуировал как документ, принятый государством. Жалобы на действия и решения руководителей, ходатайства по уголовным делам рассматриваются в следственных органах. Они рассматриваются не процессуальным лицом, руководителем следственного органа, они рассматриваются не следователем, они рассматриваются в органах. Предлагается, получается, принимать решение органу. Из статьи 15 я пытался понять, а какая, собственно, государственная служба в Следственном комитете? У нас есть закон об основе государственной службы Российской Федерации. У нас есть государственная гражданская служба, военная служба и правоохранительная служба. Они пишут, что работники являются федеральными государственными служащими. А какими федеральными государственными служащими? Абсолютно не выдерживают критики критерии, предъявляемые к сотрудникам. И прямо в законе мы пишем, что следователем может быть студент, закончивший 3 курса. Но это что за издевательство? Требования к руководителю следственного подразделения. 3 года стажа следственного. Это профессиональное взросление как специалиста, не как руководителя.
Всего юристы накопили к законопроекту о независимом следственном комитете более 130 вопросов, в том числе о том, зачем в законе следственные органы названы юридическими лицами, и о том, почему присяга следователя занимает невероятные по объему 2 страницы, а поправки к Уголовно-процессуальному кодексу лишь 1 страницу. Госдума, напомню, обещает рассмотреть законопроект уже до конца этого года. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 19 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Москве один за другим проходят небольшие международные кинофестивали. Какие изменения в российском кинопроцессе они отражают? Вообще много в России кинофестивалей или мало для такой большой страны? Продолжается общественная дискуссия о строительстве автодороги из Москвы в Петербург и вообще о строительстве автодорог в России. Должны ли они проходить через леса? Попробуем поговорить на тему о том, почему позиции сторон тех, кто строит, и тех, кто критикуют эти стройки, до сих пор не сходятся. Лидеры Франции, Германии и России обсудили проблемы международной безопасности на встрече в Давилле. Что это за новая политическая конфигурация? Треугольник Париж-Берлин-Москва. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему стреляли в парламенте Грозного?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн о европейском иммиграционном тупике.
В блогах «Свободы».
Как «Единая Россия» отправила журналиста Анастасию Кириленко к Богу.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Семьи погибших при нападении на здание парламента в Грозном получат по 1 000 000 рублей. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Владимир Путин. По его словам, пострадавшие и раненые во время нападения получат по 200-400 тысяч рублей. В Грозном в результате нападения боевиков на парламент Чечни погибли 3 человека, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ущерб от наводнения в 3 районах Краснодарского края по предварительным оценкам составляет около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации. По последним данным, в результате наводнения погибли 15 человек, 11 числятся пропавшими без вести. Басманный суд Москвы отклонил иск, предъявленный «Новой газете» Евгении Хасис, обвиняемой в соучастии в убийстве адвоката Станислава Маркелова. В иске Хасис требовала опровергнуть опубликованные в газете сведения об обстоятельствах ареста Хасис и Никиты Тихонова, который является основным фигурантом дела об убийстве Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Президент России Дмитрий Медведев примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября. Об этом Медведев заявил сегодня на пресс-конференции во французском городе Давиль после встречи с президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Протестующие против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, за два дня жертвами столкновения на этнической почве стали 23 человека, десятки людей ранены, сообщила во вторник местная полиция. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 19 октября. В французском городе Давиль завершилась встреча глав государств Франции, Германии и России. Николя Саркози, Ангела Меркель и Дмитрий Медведев обсуждали множество проблем. Об отношении к иранской ядерной программе, возможности для россиян ездить в Европу без виз или, например, вопрос о том, каким образом Россия, Германия и Франция видят вызовы европейской безопасности. Является ли эта встреча попыткой создания альтернативного Соединенным Штатам центра силы в Европе? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гульперович.
Франко-российско-германский саммит напомнил многим экспертам встречи лидеров трех стран в середине 2000-х, когда Путин, Ширак и Шрёдер совместно выступали против начала Соединенными Штатами и их союзниками войны в Ираке. С тех пор, однако, ситуация изменилась, Россия и сама успела повоевать с Грузией, заслужив осуждение Евросоюза. Но на сегодняшней встрече было видно, что Медведев, Меркель и Саркози относятся друг к другу как минимум дружелюбно. Российский президент заявил, что его страна заинтересована в налаживании контактов с НАТО и участии в определении параметров европейской безопасности.
Это важный разговор, содержательный и полезный. Я поеду на саммит Россия-НАТО, который состоится 20 ноября в Лиссабоне. Мы говорили о партнерстве для модернизации, мы говорили о безвизовом общении. Вопрос архитектуры европейской безопасности был тоже в центре внимания. Мы считаем, что здесь нужно работать и дальше.
По словам Медведева, Москва пока не готова дать согласие на участие в создании европейской системы противоракетной обороны.
Мы услышали то, что нам говорится в отношении идеи подключения России к глобальной ПРО. Эта тема была предложена и в повестку дня наших отношений с НАТО. Сейчас мы оцениваем идею этого предложения, но я думаю, что и само НАТО должно понять, в каком плане они видят присоединение России к этой системе. Вот только исходя из оценки этого предложения, мы и сможем дать ответ о том, как мы будем дальше работать.
Николя Саркози действительно вел себя с Медведевым по-дружески. Они называли друг друга по имени, и, говоря о российско-грузинском конфликте, в улаживании которого Саркози принял самое непосредственное участие, французский президент был очень сбалансирован.
Мы должны продолжать обсуждение этой темы спокойно, с привлечением способов дипломатии, в частности, решать вопросы о возвращении пленных. Также грузинские власти должны дать обещание не прибегать к использованию силы, а наши российские друзья допустить европейских наблюдателей.
Кроме того, Николя Саркози нарисовал довольно смелое будущее сосуществования России и Европы в относительно близкой перспективе.
Мы пытаемся понять друг друга, каждый из нас старается понять проблемы другого. Что важно для русских, немцев и французов, так это то, что мы продвигаемся в этом вопросе разумно и с достаточной скоростью. Моя точка зрения такова, что через 10-15 лет картина будет следующей. Совместное экономическое пространство России и Евросоюза со свободой перемещения, с отменой визовых ограничений и общей концепцией безопасности.
Так, состоится ли новый франко-германо-российский альянс и будет ли он сделан в пику Соединенным Штатам? Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что да.
Безусловно, вот такой внешне достаточно необычный альянс, совещание ВОЭ на уровне трех крупных держав, России, Германии и Франции, это продолжение наметившейся в Европе тенденции, это желание несколько, не то что дистанцироваться от Соединенных Штатов, но создать некоторый альтернативный центр, который мог бы уравновешивать гигантское американское влияние. И такой центр, конечно, немыслим без России. И Россия с удовольствием хотела бы в этом участвовать. Встречи в таком формате будут продолжаться, они будут не антиамериканские, американскими, но они явно направлены на то, чтобы несколько изменить архитектуру безопасности.
Однако в такой структуре, как НАТО, интересы США и Европы спаяны довольно тесно. И здесь разногласий между союзниками не намечается. Заинтересована ли Россия встроиться в этот союз, пусть не в качестве члена, но как реальный партнер? Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов сомневается в том, что сейчас это возможно.
Визит Медведева на саммит НАТО символичен, но на самом деле не уникален. Между прочим, в период наибольшего напряжения в 2008 году на предыдущий саммит Путин тоже ездил в Бухарест и выступил там. В общем, тогда, правда, это был символ скорее обратный. Здесь явно атмосфера изменилась, но я не думаю, что после этого саммита последует какое-то прямо качественное преображение повестки дня. В отношениях России и НАТО мы имеем дело с двумя неопределенностями. Одна неопределенность – это неясность, куда дальше будет двигаться Россия, как по причинам таким, ну, конъюнктурным, то есть вот сейчас у нас очередной период процесса выработки новой властной конструкции на следующий год, скажем так. Плюс, в целом, мне кажется, внешняя политика начинает постепенно принимать во внимание совершенно новые факторы. Вот там и Китай, демография, сдвиг общего внешнеполитического интереса в мире, Запада на Восток. С другой стороны, НАТО – это тоже полная неопределенность, потому что та так называемая стратегическая концепция, которая будет принята в ноябре на саммите, она таковой не является. Уже понятно, что это будет очередной раз собрание всех возможных задач.
Практически каждый российский лидер на протяжении последних 20 лет обиняками говорил, что Россия хотела бы быть к НАТО поближе. Но для этого, говорят эксперты, Москве нужно перестать играть на противоречиях Европы и США и стать ближе к Евроатлантическому союзу в вопросах демократии и прав человека. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Николя Саркози проводил встречу в Давиле в непростых внутриполитических условиях. Сегодня во Франции очередной день протеста против реформы пенсионного обеспечения. После того, как к протестному движению присоединилась молодежь, власти серьезно опасаются уличных беспорядков, и они уже начались. На заправочных станциях дефицит бензина – результат многодневной забастовки сотрудников нефтеперерабатывающих заводов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Уже вчера телевизионные каналы показали тревожные кадры. Густой черный дым, горящие автомобили, разбитые вдребезги телефонные будки и автобусные остановки. Уличные столкновения произошли около лицея Жоли-Кюри в парижском пригороде Нантери. Акция протеста школьников лицея против пенсионной реформы превратилась в настоящую уличную битву, когда к лицею подошли около 200 молодых людей с закрытыми платками лицами и стали крушить все подряд на своем пути. Противостояние с полицейскими продолжалось около часа. Представители правопорядка опасаются, что инцидент в Нантере – это только начало. Мохамед Дуан, полицейский из профсоюза полицейских Синержи, объяснил в интервью телевизионному каналу BFM TV, кто эти молодые люди, которые превращают мирные акции протеста в уличные бои.
Уже в течение многих лет мы имеем дело с разрозненными группами хулиганов. С одной стороны, это крайне левые, анархисты, единственная цель которых – нападать на полицейских, на представителей правопорядка. С другой стороны, это хулиганы из парижских пригородов, которые приезжают в Париж специально с целью обчистить вышедших на демонстрацию школьников старших классов, разбить витрины магазинов и украсть все, что попадет под руку.
Сегодня утром школьники старших классов блокировали вход в почти 400 лицеев по всей стране. В 9 часов утра несколько сот парижских школьников провели акцию протеста против пенсионной реформы на площади Республики. Посреди площади установили мусорные контейнеры и строительные заграждения. В результате образовались автомобильные пробки. Сегодня по всей стране проходит около 300 манифестаций. В Париже демонстрация началась на площади Италии на юге французской столицы. Сегодняшний день протеста против пенсионной реформы уже шестой за неполных 2 месяца. В прошлый раз, 12 октября, на улице вышло 1 230 000, по данным полиции, и 3,5 миллиона, по данным профсоюзов. Социальное напряжение в стране растет и в связи с дефицитом бензина на автомобильных заправочных станциях. Это результат многодневной забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов. Всего на сегодняшний день 2500 АЗС по всей стране практически остались без бензина. Это четверть всех заправочных станций Франции. Телевизионные каналы показывают очереди из автомобилей у АЗС и таблички «Бензина нет». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 октября. В России продолжается общественная дискуссия о том, как нужно строить автодороги и каким образом при этом учитывать экологические интересы граждан и самой страны. Сегодня разъяснение по этому поводу давали люди, которые строят дороги, и свою позицию еще раз высказали те, кто критикует строителей этих дорог. Договориться по-прежнему не могут. Итоги этой дискуссии у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
За полчаса до начала разрешенного столичными властями пикета экологов и жителей Подмосковья у офиса компании «Дороги России» в другом районе города началась пресс-конференция, тема которой напрямую касалась строительства магистралей и трасс. На ней выступил руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта России Анатолий Чабунин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Все леса России подлежат охране, гласит Лесной кодекс. На вопрос «Радио Свобода», как согласуется строительство новых трасс с этим законодательным требованием, Анатолий Чабунин ответил так.
Любой линейный объект требует для того, чтобы в какой-то мере, в большей или в меньшей, были вырублены леса. Взять это магистральный трубопровод некий, да, взять это железную дорогу, взять линии связи. Важно, очевидно, скорее всего, смягчить последствия этого действия, а занимаемся так называемыми компенсационными высадками. В том числе по химкам, если уже говорить в эту сторону, то у нас есть предложение Минприроды для компенсационных высадок порядка 100 гектаров в районе Молжанинова. При этом вырубаем мы значительно меньше. Диалог с защитниками химкинского леса, он не получается. Люди хотят слышать только себя, только свое мнение. И на совещании в общественной палате мы услышали различные мнения, и полярные, и серединные некие, да. Поэтому, наверное, истина где-то посередине. Хотим мы этого или не хотим, земли придется занимать. И это неизбежно будет связано с вырубкой лесов. В рамках проведения экологической экспертизы разрабатываются мероприятия по минимизации воздействия этих объектов на природную среду и по компенсационным высадкам.
Говорит руководитель Федерального дорожного агентства Анатолий Чабунин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напротив входа в здание, где расположен центральный офис компании «Дороги России», в 3 часа дня собралось около 20 человек. В руки они взяли плакаты, по которым можно было определить, откуда именно пикетчики приехали в столицу. Нет вырубки химкинского леса. Центральная кольцевая автодорога, массовое уничтожение подмосковных лесов. Нет автотрассы по лесам Опалихи, говорит жительница Опалихи Татьяна, не пожелавшая называть свою фамилию.
Через Опалиховский лесопарк планируется прокладка платной трассы. Это непосредственно относится к дорогам. Значит, Опалиховский лесопарк, он где-то львиную долю занимает всех лесов Красногорского района. Эта трасса планируется соединить старое Волоколамское шоссе с Новой Ригой, якобы разгрузить поток машин. С одной стороны, мы понимаем, что поток машин обязательно нужно разгружать, но они хотят проложить эту трассу по территории Гослесфонда. Прямо в аккурат посередине лесного массива. Эта дорога нанесет большой ущерб природе, потому что будут засыпаны болота, соответственно, будет нарушена циркуляция подземных вод. Лесной массив будет в аккурат раскроен по всей длине на две части.
На пикете говорили о трех проектах компании «Дороги России». Строительство с трассы Москва-Петербург по Химкинскому лесу, соединительная магистраль в районе Опалихи и прокладка центральной кольцевой автотрассы, которая затронет сразу несколько регионов Подмосковья. Говорит член инициативной группы противников строительства центральной кольцевой дороги Елена Родина.
65% этой трассы пойдет по лесам. Соответственно, очень губительно. Но что самое главное нас поражает? Поражает тот цинизм, с которым, значит, должностные лица принимают этот проект.
С получасовым опозданием к пикетчикам пришла лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова.
Химкинский лес – это явление абсолютно системное. И это просто один из многих проектов, который на сегодняшний день запланирован как ресурсное развитие нашей земли подмосковной. Ну и на самом деле вот мы здесь видим несколько примеров уничтожения лесопарков под якобы благие цели. Это типичное ресурсное развитие. Вот стоит посмотреть на планы Бориса Ильича Громова, то, что нам уготовано. То есть это планы, в соответствии с которым практически весь лесозащитный пояс Москвы намечен как зона урбанизации.
Евгения Чирикова пригласила всех на Болотную площадь, где 22 октября состоится крупный экологический митинг в защиту Байкала, Утреша и Химкинского леса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах и новостях средств массовой информации. Сегодня репортаж из Украины. Там правительство страны инициирует принятие Верховной Радой по закону о реформировании средств массовой информации, учрежденных государственными структурами и органами местного самоуправления. Через 7 лет на Украине не должно остаться государственных и муниципальных средств массовой информации, однако эксперты подозревают, что правительство не собирается ограничивать свое участие в контроле над журналистами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Как заявил председатель Гостелерадио Украины Юрий Плаксюк, реформа должна пройти в два этапа. Первый займет 3 года, второй – еще 4. Государственные и муниципальные СМИ, сегодня их на Украине почти 700, прекратят существование в таком статусе и получат экономическую независимость. В результате реформы, подчеркивают в правительстве, будет сведено к минимуму влияние органов власти на редакционную политику путем использования финансовых рычагов, а также будут созданы равные условия деятельности СМИ, независимо от форм собственности. Согласно разработанному в Кабинете министров законопроекту, трудовые коллективы сами смогут определить свою будущую форму собственности, и за ними останется все имущество, которым они владели на 31 декабря 2009 года. Кроме того, эти средства массовой информации получат право на льготные условия аренды помещений.
А зачем вообще содержать эти государственные СМИ и муниципальные? Ну, они обслуживают муниципальные государственные власти. Это вообще деньги никуда. Лучше эти деньги выделить на медицину, на дороги, я не знаю на что. Если деньги выделяются в муниципальные СМИ, то все, что там пишется, это пишется «Ура! Как классно у нас муниципальная власть делает те или другие реформы». Они же никого не критикуют.
Это мнение репортера телеканала СТБ Сергея Андрушко разделяют и многие депутаты Верховной Рады. Как отмечает член оппозиционной парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Кирилл Куликов, ни для кого не секрет, что в государственных и муниципальных СМИ процветает цензура, и они являются инструментом в руках властей по достижению собственных целей.
Если смотреть по городу Киеву, то государственные муниципальные СМИ де-факто остаются, а де-юре на бумагах, они уже давным-давно украдены семейным кланом киевского мэра из Черновецкого. То есть де-факто у нас есть газета «Крещатик», де-факто у нас есть телеканал «Киев», которые занимаются антигосударственной деятельностью, пропагандируя людей, которые нарушают закон. Борются со всеми зачатками общественного управления в городе. Просто на сегодняшний день это возможность методом из-под воль утаскивать кусочки, выдирать из средств массовой информации, иметь доступ к частотам, иметь доступ к печатным полосам.
Предполагаемая реформа обойдется почти в 270 миллионов гривен. Это около 34 миллионов долларов. Однако еще больше денег ежегодно тратится из бюджета на поддержку государственных и муниципальных средств массовой информации. Очевидно, что реформа призвана сэкономить финансовые средства. Но вряд ли власти откажутся от всех СМИ, которые их обслуживают, говорит глава комитета Киевского независимого медиапрофсоюза Юрий Луканов.
Было государственных средств массовой информации осталось. Но, тем не менее, я бы не стал догматизировать. Если, предположим, какой-то государственный орган хочет иметь свои средства массовой информации, то почему нет? Ну, например, есть газета «Урядовый курьер», очень удобная газета, где печатаются законы, там всяческие, ну, рассказывается о деятельности правительства и так далее. Почему бы правительству не иметь такую газету? Конечно, вопрос может идти, например, о национальной телекомпании Украины. Таких монстров государство, конечно же, не должно иметь. Национальная телекомпания должна например, есть общественное телевидение, но, насколько мне известно, государство пытается таким образом отказаться от государственного влияния, так чтобы все-таки через назначение своих людей уже стало общественным телевидением, телевидение все-таки было подконтрольно государству. И это, конечно, подход лукавый.
В ближайшее время глава государства Виктор Янукович, заявляют в президентской администрации, внесет на рассмотрение депутата Верховной Рады законопроект о создании общественного вещания на базе Национальной телерадиокомпании Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В октябрьской московской киноафише сразу два фестиваля независимого артхаусного кино. Только что завершился фестиваль «Завтра», «Tomorrow», победителем которого стал фильм итальянского режиссера Микеланджело Фрамартино «Четырежды». Через несколько дней открывается фестиваль «Два в одном», «Two in One», в конкурсной программе которого десяток фильмов из разных стран. Оба мероприятия – наследники основанного несколько лет назад, к сожалению, уже покойным режиссером Иваном Дыховичным фестиваля «Завтра, Tomorrow». Московский кинокритик Мария Кувшинова, шеф-редактор раздела «Кино», интернет-сайта Open Space, считает появление сразу двух фестивалей отрадным для российского кинопроцесса событием.
Фестиваль, который создал Иван Дыхович несколько лет назад, действительно стал совершенно уникальным событием. До этого никто не думал о том, что в Москве может быть настолько компактное, осмысленное киномероприятие. В прошлом году спонсор этого фестиваля принял решение поменять команду, и опять-таки, как я знаю, никакой трагедии в этом нет, потому что оба программных директора фестиваля, как фестиваля Tomorrow, теперешнего, так и фестиваля Two in One, Антон Мазуров и Алексей Медведев, они в хороших отношениях, они делают одно дело, и они, в общем-то, как-то договаривались о том, как они будут делить фильмы. Совершенно уникальная ситуация для Москвы, когда один за другим идут два фестиваля. Из-за конкуренции, из-за соперничества, из-за такого товарищеского соперничества, имеющие возможность показать все лучшее, что за последний год было представлено на международных кинофестивалях.
Вот когда вы говорите о компактном, осмысленном мероприятии, что вы включаете в это понятие?
До этого главным кинособытием в Москве был Московский международный кинофестиваль, к которому есть масса претензий как по содержательной части, так и по организационной. В частности, ни для кого не секрет, что конкурс Московского международного кинофестиваля собирается по остаточному принципу из картин, которые продюсеры не смогли пристроить куда-то в какие-то более приличные места. Фестиваль Tomorrow и теперь фестиваль Two in One — это фестивали, которые не требуют для себя никаких премьерных показов. У них нет такой амбиции заявить о том, что они что-то показывают первыми. Люди, которые их собирают, программируют, они много ездят по международным фестивалям, следят за всем, что происходит, собирают фильмы, которые, возможно, не получили какого-то большого медийного внимания в Каннах или Венеции, но на которые все равно стоит обратить внимание. Это такая тенденция последних лет, поскольку фестивалей в мире проходит много, практически каждый город хочет иметь свой фестиваль. Каждый из этих фестивалей, если он правильно выстроен, позволяет сфокусироваться на чем-то, на чем не фокусируются другие фестивали. Поэтому для фильмов и для зрителей, конечно, это всегда плюс.
Между фестивалями Tomorrow и Two in One можно провести какое-то разделение? Они о разном? Или это просто две группы хороших профессиональных людей собирают по миру то, что могут найти на основе своих приятельских профессиональных связей?
В последние годы на первый план вообще фестивальное движение выходит фигура куратора. Ну, то есть это было и раньше, естественно, мы знаем, что есть Жиль Жакоб, который создал благодаря своей кураторской деятельности фактически все современное арт-кино. Появление вот этих маленьких фестивалей, каждый из них становится произведением своего куратора. Поэтому и фестиваль «Завтра», и фестиваль «Two in One» — это действительно произведение вот этих двух людей, у которых есть свой взгляд на кинематограф, свое видение, пристрастие, может быть, странное. Вот, например, фестиваль «Завтра», он сфокусирован на документальных фильмах о музыке, да, поскольку Антон Мазуров очень еще и меломан, он очень это любит, и он даже включил в программу фильм 2004 года «Песнь Номи» о Клаусе Номи, очень хороший фильм, который действительно здесь не показывали, и просто Антон был обидно. Вот Алексей Медведев, он любит выискивать всякие такие странные фильмы, на которые обычно никто не обращает, какие-то такие с неожиданным поворотом, как, например, вот фестиваль Two in One будет показана картина «Шина» про шину-убийцу, про ожившую покрышку, которая ездит, катается и убивает всех.
Вы убедили меня в том, что чем больше хороших маленьких фестивалей интеллектуального кино для всех будет в Москве, чем лучше. У вас есть уверенность, что эти новые кинематографические цветы выдержат испытания финансовые, прежде всего, что будут ходить зрители?
Нет, у меня совершенно нет такой уверенности. Антон Мазов даже сказал в каком-то интервью, что они показывают в Москве с Медведевым больше фильмов, чем москвичам нужно. У меня нет сейчас данных по посещаемости залов на фестивале Tomorrow. Но, насколько я понимаю, в 35 миллиметрах была полная заполняемость. Пионеры, кинотеатр «Пионер» похуже. Я боюсь, что эта ситуация может оказаться уникальной именно для этого года, когда такое разделение привело к всплеску амбиций, да, кураторских, и к тому, что две команды выложились для того, чтобы собрать все лучшее, собрать спонсоров и провести эти фестивали. То, что они состоялись очень хорошо, что будут на следующий год, ну, остается только надеяться, что они оба уцелеют. Возможно, их имеет смысл развести во времени, потому что для московского зрителя все же очень, очень тяжело вот так вот сплошняком. Перед этим еще был фестиваль независимого американского кино «Амфест», потом сразу «Tomorrow», сразу «2-in-1». Возможно, даже активный зритель к концу дистанции просто выдохся бы.
А вам кажется, что России вообще и Москве в частности не хватает кинофестивалей?
Здесь вопрос не в количестве, а в качестве. Даже какие-то региональные власти все хотят делать у себя международный фестиваль. Это такая какая-то вещь, которая всегда украшает культурную жизнь города. Но вопрос, кто будет заниматься этими фестивалями, какая цель просто для того, чтобы провести мероприятие, объявить его международным. В общем, наверное, может быть, это не нужно. В ситуации, когда нет артхаусных кинотеатров практически в Москве, там 2,5 зала, не говоря уже про города-миллионники, такое явление, как фестиваль, вообще во всем мире становится такой как бы альтернативной формой проката для арт-кино, да, когда фестиваль — это праздник, люди приходят на праздник, есть какие-то другие ожидания, другая атмосфера, другой коллективный опыт, есть события, есть представления авторов, и люди, которые даже, возможно, не пойдут на фильм, когда он идет в прокате в соседнем кинотеатре там 2 недели, возможно, они придут на него на фестиваль именно потому, что есть такая какая-то фестивальная магия. Для арт-кино фестивальный круг стал таким способом альтернативного проката. Это, в общем-то, тоже бизнес. Чем больше, чем осмысленнее будут фестивали, в том числе в разных городах, тем лучше. Москва совершенно не исключение. Действительно, таких простроенных фестивалей с интересными конкурсами, без мусора, без балласта, действительно не было вот до недавнего времени, пока не появился фестиваль Tomorrow, а теперь еще и 2-in-1.
Сейчас закончился фестиваль Tomorrow. Вы много хорошего кино посмотрели? И много ли вы хорошего кино для себя, своей точки зрения, ожидаете от фестиваля 2-in-1? Программа известная уже.
Я видела весь конкурс фестиваля Tomorrow заранее, потому что я писала довольно подробное превью, и я видела не очень много фильмов 2-in-1. Я могу сказать, что да, мне интересно, я хочу посмотреть конкурсную программу, а конкурсная программа фестиваля Tomorrow была, по-моему, очень интересная. Там были просто представлены разные формы арт-кино, разные психологии арт-кино. И фильм, который победил 4-жды Микеланджело Фроматино, это просто абсолютный шедевр. И еще там было несколько замечательных фильмов в конкурсе, например, «Зимние каникулы», китайская картина, призер Локарно. Тоже фильм, который я советую всем посмотреть.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» была кинокритик Мария Кувшинова. В Москве один за другим проходят фестивали артхаусного кино. Вот так обстояли дела во вторник, 19 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтра, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. Заходите на мою авторскую страницу на сайте свободанews.ру. Еще раз вместе подведем итоги. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За 2 дня арестованы более 60 человек.
Пострадало, к сожалению, более 5000 человек.
Аль-Каида на Аравийском полуострове активизировалась или намеренно активизировалась.
Ожидал более сурового договора пожизненного лишения свободы.
Знаменитый грузинский писатель Чабуа Амери Джиби получил благословение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.